Глава 17. 29.03.1971 года. Пермь. Во вторник основное время посвятил разговорам с Петром, и когда Инка пришла с госпиталя, натаскиванию ее в готовке. Сопротивление ее было послабее, чем в понедельник. Очень помогало присутствие рядом мужа. Его она все же уважала, да и, возможно, не хотела ссориться с ним в присутствии брата. Так что кое-чему я все же ее смог научить, надеюсь. И отдельно проинструктировал Петра, чтобы он теперь вел себя, как в ресторане. Каждый раз перед едой открывал заготовленные мной рецепты и выбирал, что будет сегодня есть. Иначе я знаю, что будет. Стоит мне уехать, тетрадка с рецептами пойдет в дальний угол мух и пыль собирать. А Инка снова рванет за полуфабрикатами. Вроде бы смог ему внушить важность поставленной задачи и надеялся, что как профессиональный военный он полученную задачу будет выполнять. Попытался немного рассказать обоим про финансовую грамотность, но куда там. На все мои рассказы о том, как важно иметь финансовую подушку на черный день и как правильно ее формировать, тут же получал заверение в том, что для таких случаев существует касса взаимопомощи. Из нее всегда можно одолжить денег и на отпуск, и на какую-нибудь мебель, если вдруг очередь подойдет. Напомнил Инне, что на днях госпитальная касса взаимопомощи оказалась пуста, а ответ меня убил. Так есть же еще и касса военной части, чуть ли не хором сказали оба. И в ней с деньгами значительно лучше, потому что у военных намного выше зарплаты. Короче, на это махнул рукой. Подумал, что, возможно, слишком форсирую. Пусть сначала научатся хотя бы на свои жить, да нормальное домашнее питание наладят. А я, когда буду приезжать постепенно, буду им мозги на место вставлять и по другим аспектам. Да и к нам они наверняка тоже в гости приедут. Там тоже буду обрабатывать. Да, так будет реалистичнее. Единственное, что еще обсудил, велел им встать на все возможные очереди. На ту же мебель и на машину, и на гараж, если вдруг появится. На возражение «зачем надо, если не планируем покупать?» ответил так. «Если что подойдет из того, что самим не нужно, пришлете мне телеграмму, я приеду и себе возьму. У военных всяко быстрее очередь идет, чем у гражданских». Такая постановка вопроса вроде бы их удовлетворила. А мне это реально нужно было. Как заработать деньги в советских реалиях, я потихоньку начинал соображать. Но эти деньги ничего не стоят без возможности на них что-то стоящее купить. А где купить, без очередей или блата? Кроме того, то, что продавали по очереди, можно было при необходимости перепродать. Тот же гараж обойдется Петру в гроши. Самому не нужно, так я дам денег, а потом перепродам в несколько раз дороже. Или пусть стоит как инвестиция, если не придумаю, как деньги, которые можно выручить за него, более выгодно можно использовать. Свободного времени было немного. Потратил его на продумывание вопроса, как изменится моя жизнь в Святославле теперь, когда у меня будут очень серьезные по меркам провинции деньги. Кое-какие мысли по этому поводу появились, но гнать лошадей не буду, надо еще подумать. В среду рано утром попрощались, причем сестричка по традиции немного поплакала, то ли жалея о моем отъезде, то ли думая о том, что я еду к ее дочке, а она остается здесь. Попрощались, и я поехал на электричке. Чемодан был почти пуст, как и рюкзак, передвигаться стало гораздо удобнее. Деньги я рассовал по внутренним карманам и застегнул на всякий случай каждой английской булавкой, чтобы точно не выпали. Военный грузовик появился почти вовремя, и вскоре я был уже у КПП аэродрома. Меня нашли в списках, пригласили пройти в дежурку, да еще и с летчиками познакомили, что вскоре полетят. Меня поразило, что их 6 человек. Веселые ребята, всем за 30, и форма у них красивая. Даже жаль, что на срочке к ним не попасть. Максимум буду аэродром охранять, да грузы таскать в самолеты из него. Поддаться, что ли, очарованию романтики и попробовать поступить в летное училище? Но тут все мои размышления об этом были прерваны. «Из Святославля, говоришь?» — сказал командир экипажа и, пошарив в своем портфеле, достал оттуда газету, которую я тут же узнал. «Святославльская правда». Наша городская газетенка, которую я мог и в полутьме узнать. Весь город ее использовал для походов в туалет. А что, и почитать, и использовать вместо туалетной бумаги, которая была страшным дефицитом. «Держи, привет с Родины!» — усмехнулся майор, отдавая мне газетку. «Летчики тоже народ запасливый и не пренебрегают дешевым аналогом туалетной бумаги». Взял газетку в руки. На удивление, она была свежей, за вторник. Видать, другие летчики передали, что из наших краев недавно прилетели. А уж как им в руки попало, не возьмусь и гадать. Да меня вообще это перестало волновать, едва я опознал на первой странице лицо Ивана. Да, того самого, моего соседа-милиционера. Сначала испугался, что его какой-то бандит грохнул, и это некролог. Мол, геройски задержал, но помер потом в больнице, не дай бог. Но едва вчитался в текст, тут же стало ясно, что все еще хуже. Жив, здоров. И, судя по тексту, нашел и сдал государству огромную сумму денег, отобранную у расхитителей социалистической собственности. В статье было много туману, тоже дело понятное. Журналиста вызвали, чтобы осветил для народа подвиг героя, но деталей много не дали, мол, идет следствие. Дальше я стал соображать и пришел к неутешительным для себя выводам. Но где еще Иван мог раздобыть огромную сумму денег, как не по делу Цушко? Не самогонщиков же он задержал, в конце концов. Это он каждую неделю делает, и наличности там не так и много. Да и формулировка о расхищении соцсобственности суда никак не подходит. На фоне такого потрясения погрузка в самолет и вылет прошли как-то фоном. Немного пришел в себя только когда резко похолодало после взлета. Хорошее средство проветрить мозги. Да, приходилось смириться с тем, что моя подсказка сработала, вот только Иван ждать меня не стал, как договаривались, и сам нашел заначку в том подвале, а потом сдал ее государству. И вот зачем такая преданность делу? Я же его не взятку уговаривал взять или рэкетом заняться. Это же деньги, оставшиеся от умершего расхитителя. С моральной точки зрения найти и поделить гораздо проще, чем отдать безо всякого толку государству. Весь полет меня не оставляло ощущение, что меня предали. Как мог Иван сдать государству мой клад? Это я его вычислил. Как он мог? Зачем? Посмотрим, что этот формалист за свой подвиг получит. Вот я посмеюсь, если только поощрение в виде грамоты. Так ему и надо, придурок. Свадьба на носу, а он деньги государству сдает. Но побуйствовал весь на эмоциях и успокоился. Это было сделать полегче, учитывая, что у меня карманы были набиты чешскими деньгами. Все же не на бабах остаюсь, молодец, что решился на эту сделку с чехами, а иначе... Как бы я реагировал на произошедшее, будь у меня последняя сотня в кармане, даже не хотелось и думать. До станции Сеща меня опять подбросили военные на попутки. На вокзале у кассы долго искал на информационном щите с перечнем станции Святославль, не нашел и просто спросил у кассира, как мне добраться домой. Как и говорил Герман, ехать придется с пересадкой в Брянске. Взял билет и приготовился ждать электричку на Брянск. Часа через три я уже сидел в Брянске в дизеле на Святославль и ждал отправления. Ничего не поделаешь. Дорога своим ходом, она такая и есть. Дизель останавливался на каждой остановке. На машине уже наверняка добрался бы. Замерз, проголодался, устал, и когда, наконец, я вошел в наш дом, женщины громко ахнули вместо приветствия. Решил, что это из-за сосульки у меня под носом, но, казалось, они так отреагировали на нелепые бурые шаровары с начесом, которые были на мне надеты вместо новеньких джинсов, в которых я уезжал в Пермь.
«Паша, что случилось?»
— воскликнула бабушка, а мама сразу начала плакать, подумав о самом плохом. Небось, подумали, что мое знакомство со славной Пермью началось с того, что меня ограбили, да еще и раздели. «Тихо, тихо, отставить панику, все хорошо», — поспешил я успокоить домашних. «Шикарно, съездил, все продал, все вопросы решил с Инкой. Я в дороге уже почти сутки, устал смертельно и голодный, как волк». Бабушка тут же принялась хлопотать с ужином, а я снял с плеч рюкзак и выложил на стол один за другим свертки с гостинцами и детскими вещичками. Разделся, умылся, закинул в рот пару ложек жареной картошки, глотнул молоко и, задрав свитер, достал из кармана рубахи толстую пачку денег. Из другого кармана еще одну и третью из другого кармана, в надежде, что штаны мои их после этого должны перестать волновать. Мама, тут же действительно успокоившись, сработала, занялась разбором кульков и свертков, радостно восторгаясь каждый раз, как разворачивала их. Пересчитав еще раз деньги, между делом, доедая картошку, разложил купюры на несколько стопок. 280 рублей придвинул к бабушке на холодильник. Подумав, доложил туда еще 100 рублей на еду и прочие хлопоты по хозяйству. 300 рублей вернуть Никифоровне. И не забыть ей же отложенные бокалы занести в благодарность. «Сколько телевизор стоит и коляска прогулочная для Аришки?» — спросил я, задумчиво покачивая толстой пачкой купюр.
«На телевизор надо 200 рублей, не меньше», — радостно сообщила мама.
«Где ж ты его купишь?» —
с сомнением ответила ей бабушка. «Надо встать на очередь на телевизор», — сказал я, — «и чем быстрее, тем лучше. И, дамы, надо встать на очередь на машину. Тоже чем скорее, тем лучше». Мама с бабушкой удивленно уставились на меня.
«Откуда столько денег?»
— настороженно спросила бабушка. «На машину денег еще нет, но пока очередь подойдет, будут», — уверенно ответил я, откладывая отдельно 200 рублей на телевизор. «И что с коляской?»
«О, коляска!» —
подскочила мама и выкатила из своей комнаты потрепанную большую коляску. «Самая простая советская коляска. Прямоугольная люлька в коричневую клетку. Такой же квадратный капюшон». Но мои женщины запищали от восторга, тут же переключившись на нее и радостно показывая мне это неприхотливое изделие. Как я понял, кто-то отдал им это чудо просто так. Если честно, совсем не удивлен. Я бы еще и приплатил, чтобы забрали. Осмотрел ее, все вроде цело, только один ремень амортизирующий надо заменить. Перетерся почти. Повозил ее туда-сюда, колеса поскрипывают, смазать надо. Повозил еще, пытаясь понять, какое именно колесо скрипит. Вдруг одно колесо соскочило с оси и поехало само по себе к бабушке в спальню. Нормально. На двух колесах не оказалось фиксирующих шпилек. Надо будет к Петровичу в гараж сходить, у него там наверняка найдутся и шпильки, и смазка. Ладно, нравится им, пусть ездят с такой коляской, но прогулочную все равно надо купить, Мальвину какую-нибудь. Интересно, они уже выпускаются? Я дочке когда-то такую из Риги привез. Ох, жена щеголяла с ней. Отложил на прогулочную коляску 50 рублей. Она стоит, конечно, меньше, максимум рублей 35, но пусть будет, с запасом. «Хорошо, дамы», — устало произнес я. «Какие еще у нас есть незакрытые потребности? Кому что надо? Может, сапоги новой маме? Не ходить же тебе всю оставшуюся жизнь в «Прощай, молодость».
«Да ладно». — смутилась вдруг мама. — Весна уже скоро.
— И что? — не понял я. — К следующей зиме твои сапоги уже не будут моей заботой? — Кстати, а как вы с Ахмадом в субботу в Брянск съездили? Я совсем забыла об этом. Мама смущенно улыбнулась. — Он предложение тебе сделал, — догадался я и ошарашенно посмотрел на не менее удивленную бабулю. — И когда?
— Что когда? — растерянно спросила мама.
«Свадьба когда?»
«Ну, какая свадьба, сынок? Нам сколько лет? Ну что людей-то смешить?»
Смущенно затараторила мама. Бабушка, отрешенно глядя на нас, плюхнулась на стул. «Ба, не расстраивайся. Сразу подскочил я к ней. Нам с тобой и вдвоем хорошо будет».
«Почему вдвоем?»
— пришла в себя бабушка. «А
Аришка?» «Аришка со мной», — ответила мама. «Куда вам еще маленького ребенка?»
«А ты справишься?»
— с сомнением спросила бабуля.
«Нам скоро ясли пообещали. И я же не одна буду. Ахмат поможет»,
— уверенно ответила мама. «И все же, я настаиваю на свадьбе», — бесцеремонно перебил их я.
«Какая свадьба?» — запротестовала мама.
«Такая. С ЗАГСом и белым платьем. Всю жизнь мечтал тебя замуж выдать. Буду вместо дедушки тебя к алтарю вести». Бабушка рассмеялась.
«К какому алтарю?»
С подозрением посмотрела на меня мама. «Неважно. Как у Ахмада фамилия?»
«Алероев?»
«Какая красивая фамилия. Будешь Алероева?»
«Ты смеешься?» — возмутилась она.
«Все, замуж». Отвернулся я от нее, демонстрируя, что обсуждение окончено. А я еще и Ахмаду на мозги покапаю.
Бабушка с усмешкой, но очень даже одобрительно смотрела на меня. Когда она заметила, что я смотрю на нее, спросила.
«Как там Инна?»
«Замечательно наша кровиночка устроилась», — с сарказмом ответил я. «Денег куры не клюют. Что такое кухонная плита, понятия не имеет. Каждый день меховые шапки меняет. На скатерти за 300 рублей мужа обед накрывает. Еле заставили с зятем ее картошки нам нажарить. Скандалила и целый вечер чистила. Вы кого вырастили?»
Я там чуть со стыда не сгорел перед свояком.
Бабушка, открыв рот, ошарашенно смотрела на меня. Мама сделала вид, что смотрит в окно.
«И, кстати, он не знал, что мы им деньги высылали. Он думал, что сам так шикарно семью обеспечивал. Обиделся очень. Сказал, еще раз деньги пришлем, сожжет их во дворе».
Мама резко занялась своей коляской в клеточку, начала там что-то поправлять в люльке и увезла ее к себе в спальню, и там и осталась. Ну да, она же ездила в гости, знает она все. И шапки эти видела, и скатерть, и про полуфабрикаты знает.
«А мы ему и не высылали»,
— упрямо сказала бабушка.
«Мы и не высылали».
«Ба, не смей», — строго сказал я. «Ты этим их семью разрушишь. Рано или поздно денежный поток от нас прекратится. Им придется жить только на свои. Пусть сейчас учатся деньги считать, пока ребенок у нас. Инна вообще не умеет вести хозяйство, вообще не знает, что такое семейный бюджет. Мне полезно будет туда мотаться периодически, хотя бы раз в 3 месяца, вправлять ей мозги. А муж у нее хороший».
«Это ты из мужской солидарности?» —
выглянула из гостиной мама.
«Не понял. А он что, не нравится тебе?» — удивленно подошел я к ней. «Я чего-то не знаю».
«А что, мотаться по всему Союзу — это нормально? 2 переезда равны 1 пожару. Слышал такое?»
«Ну и что? Зато она генеральшей станет».
«Может, и не станет».
«Станет. Петр умный парень, не с характером».
«Его вот-вот опять переведут куда-то», — проворчала недовольно мама.
«Ма, это все ерунда. Главное, где он через 10 лет окажется. Представь, если в Москве. Как тебе стыдно будет, что говорила про него плохо».
«Вот пусть сначала окажется», — буркнула мама и ушла в спальню к захныкавшей Аришке.
Подсел к молчавшей все это время бабушке. Она коротко взглянула на меня и отвернулась. «Ну, не хочешь разговаривать, не надо. Сил сейчас нет разбираться с погодой в доме». Пошел к себе и завалился на диван, едва живой с дороги. Все прикидывал, как я могу чердак обустроить в свете новых финансовых обстоятельств. Решил воплотить в жизнь проект, который мне однажды приснился, с двухцветными стенами и рабочим столом перед балконной группой, окном и дверью на винтовую лестницу. Не заметил, как задремал. Сквозь сон услышал, как мои женщины в кухне начали припираться.
«А я тебе говорила, надо было в комиссионку эту скатерть снести». Услышал я недовольный голос мамы. «Оля, за нее 100 рублей всего в комиссионке давали. Она обошлась в 300, а стоит и того больше. Это старинная вещь. Я такие в руках держала только в детстве, у родителей покойных в доме. Какой смысл ее за 100 рублей продавать?»
Я вышел в кухню, щурясь на свет. «Ба, ты хоть объяснила Инке, что это за вещь?» — спросил я, протирая глаза. «Она же ее как обеденную скатерть использует. Пусть уберет и хранит до лучших времен. Пока Петра в Москву не переведут и квартиру на Кутузовском проспекте не дадут».
Мама хмыкнула. Не верит она в зятя. А напрасно. В начале 90-х он уже сможет в отставку выйти, военную пенсию получать и каким-то бизнесом попробовать заняться. А я помогу, присмотрю за ним. А то такие, как он, первыми от рэкета погибали. Они несгибаемые, платить отказывались, а потом их прямо в машинах взрывали вместе с семьей. Значит, мне тоже нужно быть серьезным человеком в то время, чтобы рэкет и меня, и моих друзей стороной обходил. Если у мамы и дальше все с Ахмадом серьезно будет, то есть у меня идея, как заставить всяких солнцевских смотреть в другую сторону от меня и моих проектов. Надо только с родственниками Ахмада получше задружиться.
«Ты как, сможешь погулять с Аришкой?» — спросила мама.
«Конечно», — ответил я и умылся, чтобы окончательно проснуться. На улице ноги сами понесли меня к дому Ивана. Хотел взглянуть этому дуралею в глаза. Он махал топором в глубине двора, методично, зло откидывая колотые дрова, как Илья Муромец Бусурман. Странно, но, похоже, он тоже не в настроении. Я молча смотрел на него, и он как будто почувствовал мой взгляд. Остановился, обернулся и пошел медленно ко мне. У меня Аришка была на руках. Он наверняка сразу по силуэту в темноте узнал меня. Молча подошел, протянул руку, мы поздоровались. Я ждал, что он скажет.
«Я нашел заначку Цушко»,
— наконец сказал он. Я промолчал.
«На соседнем участке в садовом товариществе», — продолжил он, — «как ты и говорил».
Я молчал.
«В погребе все, как ты догадался»,
— добавил Иван.
«В стене были, за выдвигающимся кирпичом».
«И сколько там было?» — наконец, не выдержав, спросил я.
«163 тысячи».
«И?»
«Сдал по описи в отдел».
«И?»
«Свадьбы не будет. Вероника расстроилась, что я такой честный».
«Ха! Вот дает девка. Так его».
«И ты туда же?»
— обиженно воскликнул Иван. Только тут я осознал, что ржу. Тихо, истерично, трясясь мелкой дрожью ржу. Обида ушла. «Ну, не расстраивайся так», — просмеявшись, сказал я. «Еще оттает до 5 июня. Ты скажи ей, что карьеру на этом деле сделаешь».
«Что мне теперь от карьера?»
— в сердцах воскликнул Иван. «Это не тебе, а ей», — спокойно сказал я. «Она должна увидеть в этом твоем поступке смысл. Ты инвестировал заначку Цушко в свой будущий карьерный рост, а значит, в ваше общее с Вероникой благополучие».
«Да».
«Да. Ну, постарайся ее в этом убедить. Что ты не дуралей, что мимо рук упустил сумму, на которую мог обеспечить свою семью на десятилетия вперед. Осознанно сделал это, чтобы генералом МВД стать однажды». «Кстати, надеюсь, у тебя хватило соображения не сдавать все?» — спросил я вкрадчиво, при этом внимательно глядя ему в глаза. Он на мгновение отвел их в сторону. «Этот жук оставил что-то», —